А теперь несколько вопросов с форума. Что, все прекрасно, но где помехи? Человек, видно, уже слышал не раз, что должны быть какие-то помехи, иначе это продвигаться вперед нельзя, и вот он их ищет. Так где они? Что делать, если несколько недель у тебя все прекрасно, никаких проблем, никаких помех, и чем больше ты просишь от Творца Ормакив, тем больше наслаждаешься Нердакик. А помех и проблем все равно он тебе не посылает. Это падение, конечно, это не продвижение вперед. Если вы не ощущаете постоянного недостатка в своем продвижении, в своем устремлении, и тут же не реализуете его, и снова недостаток, и снова реализуете, то двигаться нельзя. Двигаться можно попеременно на двух ногах. Левая – недостаток, хисарон, ощущение голода, устремление вперед, и чего-то не хватает, и нет желаемого, правая – достигается желаемое. Левая – нет желаемого, правая – достигается желание. Вот таким путем продвигается человек в духовном. Хасадим хохма, хасадим хохма, хасадим хохма. Если у вас таких попеременных состояний нет, а все просто хорошо, все спокойно, это мертвое состояние. Как из него уходить? Включайтесь быстренько в учебу, побольше работы с группой, с товарищами, между ними, попытайтесь проникнуться от них, их стремлениями. И, естественно, тогда почувствуете, что с вами что-то плохо. По крайней мере, определите себя, что вы больной. Только по отношению к остальным вы можете увидеть свое состояние как нехорошее. Если вам дается сверху такое комфортное состояние, то это очень плохо. Тут Творец требует от вас очень серьезной работы против наслаждений, против успокоения. Это непросто выйти из этого состояния. В чем отличие покорности от равнодушия? Равнодушие – это когда у вас нет совершенно никаких желаний. Все спокойно, хорошо, абсолютно мертвое состояние. А покорность – это когда у вас огромные желания эгоистические. Они разрывают вас к деньгам, к почестям, к славе, к знаниям, к наслаждениям телесным и так далее. Вы находитесь в кипении среди всего этого. И для того, чтобы идти вперед, вы подавляете эти свои желания не подавлением, как это делают монахи, а тем, что вы возвышаете цель, и она становится такой большой, что все эти желания притихают перед этой огромной целью, которая перед вами. Вот. Противопоставить эти огромнейшие бурлящие в нас всевозможные движения, давления этому еще более огромному Творцу с целью достижения его, такое сопоставление правильное вызовет в вас состояние, называемое покорностью. То есть вы принимаете на себя эту идею сблизиться, слиться с ним. Покорность – это не от слова пригнуть голову, покорность от слова покорять свои естественные эгоистические желания. Это не слабость, не равнодушие. Это от покорения. О духовном достижении. В статье какой-то там говорится о четырех способах постижения духовных уровней. Самый маленький – занятие Торой и заповеди без намерения. А, это мы с вами говорили, это мы с вами изучали в последнее время в статье «Предисловие к книге Зоар», где Бааль ха-Сулам разбивает путь человека и говорит, что в мире Асия мы занимаемся подготовительный наш этап, когда мы занимаемся Торой и заповедями без намерения. Что значит без намерения? Без намерения – это что значит? Без головы, бездумно, совершенно ничего не понимая, не зная, тогда это не значит вообще ничего. Тогда вы вообще не участвуете в духовном движении. Без намерения называется без экрана, без правильного намерения, без устремления именно к Творцу, то есть к постижению отдающих желаний. Это называется без намерения. То есть, когда я действую, и пытаюсь действовать альтруистически или достигнуть альтруистического, но у меня совершенно еще намерения свои эгоистические, я ничего не могу с ними поделать. Вот это вот устремление к правильной цели, но еще будучи в эгоистических желаниях, оно называется выполнением заповедей или работой без правильного намерения, нахождением в Торе и заповедями, и заповедях без намерения. То есть без экрана, без орхузер, без того, что я уже могу правильно свои все желания устремлять туда. Я вроде бы устремляюсь туда, но мои желания пока еще тянут меня во все остальные стороны. Далее. Если Творец имеет единственное свойство – желание насладить, то должна быть суть, не имеющая свойств. Что это за суть? Это действительно прав человек. Женя его зовут. Есть нечто, которое называется ацмуто, о чем мы вообще не говорим, потому что не постигаем его, потому что все постигаем в наших органах чувств. То есть какое-то свойство постигаем. Самое общее свойство Творца называется желанием насладить. Из этого самого общего свойства желания насладить исходят к нам различные свойства, атрибуты так называемые Творца, его стили влияния на нас. Это хухма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, од, езод, и мы получающие все это малхут. В итоге все эти свойства до малхут объединяются в одном желании, в одном намерении, которое называется кетер, желание насладить творение. Вот это общее желание насладить творение мы называем Творцом. А все остальные под кетером желания, от кетер до малхут, это каким образом Творец желает насладить нас. Каким образом он создал малхут, чтобы малхут воспринимала эти посылаемые им сигналы как наслаждающие. А что находится выше кетера, мы сказать не можем. Выше кетера находится ацмуто. Ацмуто – это непостигаемая нами суть, потому что она никак не связана с нами. Нет отношения к нам, как желающие насладить творение, желающие породить творение, создать им таких, их таки, создать эти творения таким образом, чтобы они наслаждались, довести их до самого совершенного наслаждения, то есть поднять малхут через все промежуточные состояния, когда малхут осваивает все эти наслаждения до уровня кетер, когда малхут становится равный кетеру, то есть желающий так же, как и кетер, насладить. Это все находится внутри десяти сферот. Сравнение малхута с кетер, сравнение творения с Творцом. А что находится над этими десятью сферотами? Ацмуто. У нас нет слов, чтобы это выразить. Все наши слова, вы знаете, состоят из букв. Буквы, они внутри этих десяти сферот. Вне букв ощущения нет. Вне чувств наших, что мы можем сказать? Есть намеки, намеки у каббалистов в различных местах о том, что человек после того, как заканчивает, очевидно, весь этот путь, не один человек, а все человечество, когда закончит вообще все свои исправления, и все мы поднимемся и сольемся на духовном уровне, на уровне Адама, на уровне мира бесконечности, есть что-то такое, что поднимает нас еще выше в какое-то совершенно неизведанное, даже не возможное выразить ощущение, измерение, еще далее, новое. Но каббалисты только говорят о том, что намекают, что что-то есть дальше, вот в сторону туда. А более ничего не могут высказать, потому что ни слова, ни буквы, ни какие-то выражения наши, из наших чувств к этим следующим состоянием неприемлемы, неприменяемы, а кроме того, они и сами, в принципе, только предугадывают те состояния, потому что находятся сами еще в состоянии, когда ожидают нас, чтобы мы присоединились к ним, и тогда уже вместе все человечество начнет дальше подниматься. Поэтому мне нечего вам сказать. Но очевидно, что-то есть. Дорогой Рав, конечно, почитать, ценить и любить Рава легче, его отдача видна, и любовь и забота ощущается, но ведь цель возлюбить Творца. Помогите, как я могу свое сердце перестроить на Творца, если нахожусь в сокрытии, ведь эгоизм любит то, что ему удавит удовольствие, а Творца не ощущая как доброго. Вы меня огорчаете, потому что вся моя работа построена не на том, чтобы вы любили меня. Вся моя работа построена на том, чтобы направить вас на Творца. То, что вы любите меня, цените и почитаете, спасибо. Но вы должны это делать в той мере, в которой... Только в той мере, чтобы слушать меня и направляться на Творца. То есть только для того, чтобы я был для вас указывающим, чтобы я был подбадривающим, подталкивающим, из уважения ко мне, из любви ко мне, неважно как, направляйтесь на Творца, смотрите на Него. Я вас не спасу, я вас не уберегу, я ничего не могу сделать вам. Все силы исходят от Творца. Я помогаю, но цель слияния с Творцом. Учиться надо у Творца. Просто постоянно смотреть в ту сторону. Ни на какого Рава. Не дай Бог, если вы сделаете из меня или из кого-то другого кумира, который будет заменять вам Творца. То есть, когда вы, если вы думаете о ком-то или о чем-то, кроме Творца, это уже сотворение идола. Неважно, это может быть начальник на работе, это может быть я, это может быть... Неважно что. Я вас очень прошу оторваться от этой мысли, что есть кто-то на этой земле, который может заменить вам или стать вместо Творца ведущей, исправляющей силой, направляющей силой. Это... Хуже этого нет. Поэтому я очень надеюсь, что мое поведение... даже нарочито, иногда такое грубоватое, легкомысленное, снаружи кажущееся, может быть. Или, так как я себя веду, в принципе, мне кажется, не дает никаких особых поводов для почитания. Лучше всего перестаньте думать о ком бы то ни было в этом мире. Я понимаю, что Творец скрыт, но только Он является нашей целью. И поэтому, если вы видите какого-то из преподавателей, который намагничивает вас на себя, который заставляет вас думать о себе, который притягивает ваше внимание на себя, а не отталкивает, наоборот, его и направляет вас на Творца, убегайте от такого человека. Он наносит вам просто огромный духовный вред. А то, что с ним происходит, я уже не говорю. Но то, что он делает вам, это духовное уничтожение. Нельзя ни о ком думать вообще никак. Перестаньте думать о ком бы то ни было. Я вижу часто из разных групп вопросы, сомнения. Надо ли нам кого-то принимать как великого, большого? Надо ли нам молиться за другого, чтобы он стал великим, большим? Не надо вам этого ничего вообще. Вы только направляйтесь на Творца. Мы находимся с вами на самом последнем этапе развития и исправления эгоизма, когда человеку не нужны вообще никакие особые направляющие личности, а только чистая методика. Об этом мы сегодня говорили на утреннем уроке с 3 до 4 часов утра в статье введение в книгу Зоар, предисловие книги Зоар. Я вам очень советую, возьмите этот сегодняшний урок на русском языке, когда он будет, или на других языках, и проработайте его. Там мы говорили о методике, которая особенно для нашего исправления. Вот, кстати, оттуда еще и вот эти вот рисунки, правда, они здесь на иврите, я рисовал, о 2000 лет исправления, в первых 2000 лет существования человечества, во вторых и в третьих, до окончания 6000 лет. Какая разница между изучением Каббалы была в этих периодах, и какая разница в изучении Каббалы в наше время, когда вступают келимные, окончание, самые большие эгоистические килим, когда входит урод нишама с помощью методики Баля Сулама. Чем эта методика отличается от предыдущих методик? Она отличается тем, что если в предыдущих поколениях был учитель и ученик, и только учитель работал против ученика, то есть без контакта прямого учителя с учеником невозможно было ученику выйти в высший мир. Он ПЛП, что называется, общим экраном должен был взаимодействовать с учителем и таким образом изучать, и поэтому у каббалистов были только одиночки, ученики, которые дальше брали себе единиц и их воспитывали, то в наше время нет. В наше время это массового подъема в духовный мир, массового слияния с Творцом. И поэтому нет в нашем мире таких преподавателей, великих каббалистов, как были в прошлом, а только передатчики, переносчики методики, вот которыми являюсь я. Я вам передаю методику, но я в это время, когда вам передаю методику, сам не выступаю перед вами в образе рава, большого. Я выступаю в образе методиста, учителя, не более того. Поэтому не замыкайтесь ни на ком. А наоборот, только на Творце, от меня вы должны слышать методику. Вы должны мне верить, любить, почитать в той мере, в которой надо уважать методиста, для того, чтобы применять его методику и правильно идти с ней вперед. Отрывайтесь поскорее от меня и идите к Творцу. Если вот таким образом вы будете относиться к своим учителям, вы преуспеете. В противоположных случаях нет. Вы будете закорочены на них, они будут закорочены на вас, ни вы, ни они не вырастете. Вы даже не почувствуете, в каких абсолютно далеких от духовного состояниях вы находитесь. Без всякого движения. Поэтому самая большая моя задача, вы видите, я иногда начинаю ругаться, кричать. Это практически только из этих состояний. Когда кто-то где-то начинает закорачивать на себя людей и делать из себя больших предводителей, и люди вместо обращения к Творцу начинают обращаться на человека. Далее. Какие еще новости у нас? Нет, не новости, а вопросы. Виталий из Канады. Ну, мы все знаем Виталика из Канады. Он там один из организаторов канадской группы. Мы услышали про то, что у вас организовалась группа проучительства. И хотели бы тоже попробовать в очень ограниченном составе и под четким вашим руководством сделать то же самое. Можно ли попробовать или без близкого надзора опасно? Принимать ли в это ограниченное количество людей, которые с нами недавно, но проявляют некоторое рвение? Распространяется ли проучительство на наш мир или только мыслями можем поддерживать товарища в бизнесе и здоровье? Только думать и желать, что у них все хорошо и так далее. Поручительство – это самое главное, то, что есть. Потому что до тех пор, пока группа не достигает состояния поручительства, она не получает сверху высший свет. Она не является общим кли. Поэтому это самая главная наша работа. По этому поводу открыт отдельный листок в нашем сайте. И туда вы можете обращаться со всеми этими вопросами, и вы обязаны получать ответы. Ответственные за это дело Адней Барух обязаны быстренько на это реагировать. Вы должны списываться друг с другом, все группы вместе. На этой страничке вы должны делиться вашими сомнениями, вопросами по продвижению к этой цели, к взаимному поручительству. Когда мы обеспечиваем друг другу такое духовное, безопасное состояние, когда мы можем оторваться от эгоизма и притянуться к Творцу. Мне надо для этого чувствовать, что я нахожусь в безопасности, что огромна цель, что этот мир очень мал по сравнению с ней, что если случится что-то во мне, со мной в этом мире, меня всегда поддержат все остальные. Мне не о чем будет заботиться. В любом случае. Только тогда человек может оторваться от своего эгоизма и стремиться к Творцу. Так мы читали с вами в статье «Поручительство». На иврите называется «Аравут». Так вот, такого состояния мы должны достичь в группе. Для этого группа существует. Иначе ни один из нас, из участников группы, не сможет обрести свойство отдачи.
Я говорю о каждой маленькой группе даже, не о большой мировой. Так вот, можно ли пробовать это делать без близкого надзора? Обязательно пробовать. Вам не нужен никакой надзор с моей стороны. А если не понадобится, вы будете спрашивать, я буду отвечать. Не волнуйтесь, вы пробуйте и все время экспериментируйте. Относительно группы и Творца делайте все, что угодно. И излагайте это все, записывайте. У вас вообще должен быть дневник вашей группы. И вы должны туда записывать все ваши состояния и учиться из них. Вы потом посмотрите на 2-3 месяца назад, что вы, где вы были, вы ужаснетесь и поразитесь, какой путь вы уже прошли. Далее. Принимает ли вы это поручительство ограниченное количество людей, с которыми недавно, но проявляется рвение и так далее? Смотрите сами, кто согласен и кто нет. Не делайте из этой группы какую-то закрытую касту, секту. Не надо. Эта группа свободная. Кто-то выпадает, кто-то входит. Но главное, чтобы люди, которые там находятся в каждый настоящий момент, они бы стремились к взаимному обеспечению той безопасности на уровне этого мира. Того устремления к Творцу, которое должно быть для того, чтобы человек перестал думать о себе, а только о цели. Распространяется получительство на наш мир. То есть, надо ли помогать друг другу физически или только мысленно поддерживать в бизнесе здоровье? Как правило, мысленно. Иногда, возможно, в ограниченном количестве взаимопомощь. Но иногда, потому что, в принципе, эти помехи посылаются нам специально для того, чтобы мы мыслями о взаимном поручительстве и обращении к Творцу просили бы, чтобы у товарищей этого не было. За себя я не могу просить, чтобы Творец сделал мне здоровье, сделал мне удачи в бизнесе, сделал мне какие-нибудь еще там всякие удачи. Почему? Потому что помехи, которые я принимаю таким образом на себя, я знаю, что я должен над ними приподняться. Не просить их, чтобы Творец их аннулировал, а просить, чтобы у меня была возможность не замечать их, а идти выше их. Ухватиться за Творца, а эти помехи упадут с меня, просто слетят и упадут. А если я вижу своего товарища с этими со всеми помехами, наоборот, я должен тогда вместе с остальными членами группы молиться за него, чтобы у него этих помех не было. Я молюсь за то, чтобы у него были силы идти выше этих помех, и я молюсь за то, чтобы у него не было этих помех. За товарища можно молиться за то, чтобы Творец снял с него это. Если я молюсь таким образом, не то, что Творец с него это снимает, Творец таким образом нас взаимно исправляет. Об этом всем пишет Рабаш. У меня появляется из Кировоградской мужской группы. Хороший вопрос. У меня появляется такое чувство, что люди, которые занимаются кабалой, просто становятся идиотами. Я видел кабалу и в Кировограде, и в Москве, и в Киеве. Когда так называемые члены группы вне занятий готовы рвать глотки друг другу. Да, это они делают специально, это испытание, но ситуация никак не изменилась. Зачем вообще собираться, зачем тратить столько сил на то, чего нет? Да и сейчас слушаю урок, мало понимаю. Или вовсе ничего не понимаю. Не понимаю, кто я и зачем я. Молодец. Я бы сказал, очень хорошее состояние. То есть, человек видит, что все плохо, что методика ему ничего не дает, что все плохие. И вообще, а что же делать? Начинай кричать к Творцу. Слышишь? Это самое полезное, единственно верное, что уж точно где-то как-то сработает. Может быть, вы помните из книги Зоар, когда там говорится о том, что, как Зоар рассказывает, что собираются хаверим, друзья, товарищи, по общей цели, и перед тем, как они собираются вместе, они ненавидят друг друга. Ненавидят друг друга. И затем постепенно в ходе своего собрания, когда они начинают говорить о Творце, о цели, о слиянии с Творцом, эта цель вынуждает их начать чувствовать друг друга, взаимную необходимость друг в друге, взаимное притяжение до любви. Творец должен быть причиной того, что мы начнем быть товарищами, мы начнем любить друг друга, мы начнем нуждаться друг в друге, а не потому, что это естественно между нами должно происходить. То, что происходит естественно между нами, это вообще неверно. Это действительно все чисто показное. Вот когда важность цели, величие Творца вынудит нас к тому, чтобы, ну что я могу сделать, я нуждаюсь в вас, вот тогда это будет настоящая, настоящая дружба и любовь. А Творец, когда будет как причина этого состояния, тогда он вам начнет светить сверху вниз своим светом и зацементирует это состояние, даст вам экран, который вас всех свяжет. Ну, мои полчаса прошли на сегодня. Мы включаем запись нашего очередного виртуального урока. Я с вами прощаюсь до послезавтра, в четверг. А в воскресенье, возможно, мы сумеем с вами провести виртуальный урок из Москвы. До свидания, до четверга. Будьте здоровы.